Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наша с вами сегодняшняя встреча носит философско-филологический характер. У меня есть большая просьба к тем, кто смотрит нас на Ютубе, обзавестись, запастись листочком бумаги и карандашом. Чуть позже я расскажу, в чем смысл задания. Мы с вами поиграем в одну замечательную игру. Но пока серьезный разговор о лексике. Для украинцев, как известно, Владимир Путин ввел в обиход два слова – это демилитаризация и денацификация. Наши сегодняшние герои, один из них, по крайней мере, ввел в обиход другое слово для россиян. Это слово звучит как дезападнизация. Пока что, для начала, дезападнизировать собираются российских философов. Кстати сказать, вот когда я произнесла это слово «дезападнизация», я подумала, что, может быть, Запад и Западня все-таки имеют какое-то одно происхождение. Наверное, из этой Западни нужно действительно россиян вытаскивать. Пока не всех, как я уже сказала. Пока частично. И пока начнут с философов, потом неокрепшие студенческие умы, которым могут запретить критически мыслить. Давайте послушаем этого человека и что именно он пытается запретить.
Профессор финансового университета при правительстве России Дмитрий Винник призвал провести ревизию образовательных программ в интересах государства.
Следует упразднить навязанные за гранты курсы вроде так называемого критического мышления или факт-чекинга, которые ни к философскому скептицизму, ни к логике никакого отношения не имеют. И выполняют они на самом деле служебные западные функции, поскольку, ну, если посмотреть на курс критического мышления, звучит вроде бы хорошо, на самом деле там все примеры из каких-то ляпов российской пропаганды и вырванных из контекста слов наших дипломатов и наших политических лидеров. То есть фактически на самом деле это курс прикладной русофобии. Вот я считаю, что этот курс просто нужно запретить, а он на многих философских факультетах присутствует.
Курсы критического мышления существуют во множестве российских вузов. В Санкт-Петербургском государственном университете на факультете философии преподают курс «Аргументация и критическое мышление» для бакалавров. Преподаватели учат проверять и систематизировать информацию, строить рассуждения и устранять в них ошибки, преодолевать когнитивные искажения, вести дискуссию и противостоять уловкам черной риторики. Бакалавры учатся приводить логичные аргументы в устной и письменной речи. Курсы ведет профессор кафедры логики Елена Лисанюк.
Мы расскажем о признаках недостоверности информации и о том, как ее проверять. Мы научим вас строить убедительные рассуждения и оценивать аргументацию других. Когда сомнения возникают, важно правильно сформулировать критические вопросы.
Похожая программа в Сибирском федеральном университете называется просто «Критическое мышление». Студентов учат избегать предвзятости и логических ошибок, ясно и обоснованно излагать свое мнение. В Балтийском федеральном университете имени Канта на первом курсе вместе с краткими курсами философии и истории есть курс «Критическое мышление». Перечислять вузы, где на философских факультетах есть курс со схожей программой, можно очень долго. Их объединяет задача – научиться рефлексивно воспринимать источники информации, не только новостные, но и научно-популярные и даже рекламные. Курсы критического мышления преподают не только на факультетах философии. В МГУ на экономическом факультете идет открытый курс лекций о критическом мышлении и том, как его применять в бизнесе, геополитике и политэкономии. В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения даже разрабатывают курс «Критическое инженерное мышление». В Высшей школе экономики критическое мышление преподают на нескольких факультетах. Выпускница магистратуры по направлению журналистика данных и журналист издания «Гроза» Анастасия Корякина рассказала, что курс критического мышления был не обязательным, а одним из трех по выбору. На занятиях студенты разбирали примеры манипуляций в рекламе. Вопреки фантазиям профессора Винника, о российской пропаганде и политиках на курсах не говорили.
Мы иногда, по-моему, смотрели какие-то выступления политиков, но в основном зарубежных, из-за того, что курс был весь на английском языке. Мы смотрели какие-то статьи, например, The Guardian, мы разбирали, то есть, где там хватило аргументации, где это был просто лозунг или просто высказывание.
Анастасия Корякина считает, что изучать критическое мышление стоит не только журналистам, но и всем, кто хочет защититься от манипуляций масс-медиа.
Информацию фильтровать надо. У меня был пример с бабушками. Сказали по телевизору, что Франция хочет получить доступ к Черному морю. Вопрос к бабушке: где Франция, где Черное море? Зачем Черное море Франции?
Выпускница Высшей школы экономики не заметила на курсах критического мышления русофобии. Предложение Дмитрия Винника запретить такие курсы Корякина считает абсурдным.
Хочется пожелать профессору Виннику скорейшего выздоровления, если честно. А так, я считаю, что это полный бред. Ну, то есть, ну хорошо, давайте перестанем думать все, давайте перестанем учиться в принципе. Зачем тогда университеты нам нужны?
Высшая школа экономики предлагает также курсы факт-чекинга. Проверять новости на достоверность в рамках курса «Факт-чекинг в эпоху фейк-ньюс» учат студентов факультета журналистики МГУ, Казанского федерального университета и многих других. Основы факт-чекинга и медиаграмотности преподают в Российском экономическом университете имени Плеханова. Слушателям рассказывают о тактике ведения информационных войн, психологии влияния и методах формирования критического мышления. Часто курсы критического мышления и факт-чекинга – тесно связаны. Студентов учат проверять информацию и не принимать все услышанное на веру.
Вы знаете, я на какое слово хотела бы, чтобы вы сейчас обратили внимание. Этот человек, Винник, сказал, там изучают какую-то ерунду ляпы российской пропаганды. Он не сказал ляпы российского телевидения, он сказал ляпы российской пропаганды. Вы можете себе представить, как крепко у людей засело понимание, что все, что показывают по российскому телевидению, это пропаганда. Даже профессор Винник не избежал такого ляпа, как сказать ляпы российской пропаганды. Ну и плохо нас еще пока отучают от критического мышления. Видимо, мы будем этого профессора сейчас критиковать. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Только что у нас была программа о том, что Нарышкин объявил потенциальной пятой колонной вредителями российских выборов все, кто получал образование в США. Теперь у нас запрет критического мышления. Ваш вопрос как-то вам формулировать, или вы сами понимаете, что по этому поводу сказать?
Ну, вы знаете, собственно, все эти разговоры на этой пресс-конференции из такого почвеннического лагеря, из национал-имперского лагеря, они направлены, естественно, на то, чтобы их наняли в качестве монопольной силы для формулирования идеологии российской. Попутная задача, естественно, получить целый академический институт. Это, кстати говоря, прекрасная недвижимость, Гончарная улица, недалеко Таганка, недалеко небоскреб на Котельнической набережной. Отличное место. Хочется порулить русской идеологией и русской философией. Степень успеха не очень понятна, но вот в своих рассуждениях, помимо обвинений в адрес Института философии, они заходят в какие-то совершенно непонятные дебри. Причем есть критическое мышление. Что это такое? Эти курсы критического мышления, кстати, я подозреваю, в некоторых вузах преподаются как раз с позицией того, что вот западная пропаганда, с ней нужно бороться. Я уверен в этом, что сейчас их будут переформатировать.
Факт-чекинг, так что они еще пригодятся, эти курсы.
Ну, вот именно. Факт-чекинг – это... Винник бы никогда не смог работать ни в одной нормальной газете, потому что бюро проверки не пропускало бы там его тексты. Потому что факт-чекинг – это часть работы над материалом, над статьей, над любым текстом. Так что у этого человека в орденах каких-то... Вот, это, конечно, само действие.
Андрей, давайте тогда, чтобы нас с вами понимали, немножко скажем об этом действии. Откуда мы все, вот что мы сейчас будем комментировать, откуда мы это берем, все эти предложения идей? Это собралась группа людей. Вот кто-то из них, действительно, там профессор Поляков, по-моему, занимается высшей экономике философии. Да, Ольга Зиновьева, вдова бывшего, как я хотела сказать, он никогда не будет бывшим, он вечный философ. Он умер в 2006 году, Александра Зиновьева, то есть она тоже имеет отношение таким образом к философии. Этот человек из финансового института, по-моему, тоже называется философом. Один из них, четвертый, пытался стать директором философии, мы об этом еще поговорим. То есть это люди, которые имеют какое-то отношение к философии, они чего хотят? Они все время говорят про какой-то грант. Они говорят, что вот все, что мы сейчас предлагаем, заслуживает некоего гранта. На что этот грант? Вы поняли? Вот вы посмотрели пресс-конференцию.
На что этот грант, да, довольно внятно объяснил самый интеллигентный из них человек Леонид Поляков. Человек, который, между прочим, работал в Институте философии и обвиняет своих бывших коллег в том, что они не русские философы. Значит, он сказал, что бывает философия во время войны, ну, то есть как бы нейтральная, да, вот есть, так сказать, обстоятельства жизни, и внутри страны развивается философия, пишутся статьи и так далее. А есть философия против войны, то, в чем объясняется институт философии, я, правда, не заметил особо статей, как бы таких антивоенных впрямую института философии, кроме, возможно, статей до этого публиковавшихся блестящим философом, одним из лучших философов страны, Александром Рубцовым, который, к сожалению, умер в декабре прошлого года. А есть, сказал, значит, Леонид Поляков, философия за войну, на войне. На войне, да, скорее вот так сказал.
Да.
То есть они хотят монополизировать вот этот вот как бы провоенный дискурс философскими средствами. То есть претендуют, ну, по сути, если огрублять, на лавры Дугина.
Так, но грант это... Нет, я почему? Я не потому что говорю, что вот они там бьются за деньги. Я просто понимаю, что они хотят сделать?
Ну, там целая программа действий, какие-то гранты, действительно, какие-то отмены каких-то курсов, введение каких-то курсов, отмен преподавания.
И на все это нужны деньги.
Но главное, на все это нужны деньги, безусловно. Это нужно освоение денег всегда в полутоталитарных режимах. Любая группировка, которая претендует на участие в шельмовании гражданского общества, оппозиции, она претендует на деньги. Мы патриоты, но нам нужно заплатить при этом.
Да, спасибо, Андрей. Это, ну, мы будем пытаться все-таки с этим разобраться. С нами на связи Юлия Синеока. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы еще до лексики не добрались, в которой вы тоже фигурируете. У вас есть два слова, которыми вас обозначили, мы их будем вычленять. Но я хотела вас спросить, вот все-таки начать с этого. Может быть, даже с конца. Чего они хотят? Вы наверняка тоже смотрели всю эту пресс-конференцию. Чего они хотят? Они говорят, мы хотим чего? Ну, хотим мы вас, то, что мы вас всех хотим посадить, это мы еще это обсудим, эту часть репрессивную всей этой пресс-конференции. Но, хорошо, они убрали курсы критического мышления. Они чего хотят? Они говорят о том, что если... Мы не возражаем, если будут переформатировать свой мозг коллеги Института философии, пусть они к нам присоединяются. Куда присоединяются? Во что присоединяются? Вы поняли, пока вы смотрели?
Ну, вы знаете, я, собственно говоря, давно наблюдаю за этой компанией. Они существуют уже года три в таком составе. Все это удручающее зрелище для меня, ну, как для каждого здравомыслящего человека, силы весьма посредственные. Предложить они ничего не могут. Вот три конкретных предложения Леонида Полякова, кстати, в прошлом человека весьма интересного. Он читал лекции, когда я училась в МГУ, и они пользовались большим успехом. Он тогда занимался Бердяевым, выпустил антологию Петра Первого. И даже, я помню, написал такое очень трогательное повествование, как он ходил спасать Белый дом. Но дело не в этом, а то, что сейчас это выглядит очень бледно, это бледная копия того, что было когда-то. И то, что они предлагают, ну, просто смехотворно. Ну, действительно, наверное, все, что вся эта программа может положиться в небольшой грант, который они могут получить. Ну, хотят они, с одной стороны, мести, воздаяние тем, кто, так сказать,
да, про месть это я поняла, хорошо, это она объяснит хорошо.
А с другой стороны, конечно, они хотят, ну, хотят статус получить, легитимацию какую-то, потому что ведь это не академические, так же, как все структуры Дугина многочисленные, это не академические. Это такие самодеятельные кружки, в чем нет ничего плохого, это чудесно. Движение такое снизу, в принципе, если оно безвредно, просветительское движение, это прекрасно. Но они претендуют на власть, претендуют на то, чтобы что-то диктовать. Понимаете, если у человека есть какая-то идея, на мой взгляд, какая-то программа, то совершенно неважно. Люди могут это делать на голом энтузиазме, это работает, если это востребовано временем и обществом. Но поскольку то, что они предлагают, никому не нужно, это непонятно и неинтересно, то приходится вот бороться за власть, потому что добровольно никто этим заниматься не хочет.
Это интересно, что они жалуются, что к ним не приходят даже сотрудники Академии наук, не хотят их брать,
безусловно,
не хотят с ними тусить. Так грустно.
Смысла нет в их деятельности. Это калька того, что было когда-то. Вот, например, Поляков предложил издать 50 томов по русской философии. Но, вы знаете, были два огромных проекта. Первый проект, который он упомянул, 90-х годов, при журнале «Вопросы философии», выпустили около 50 как раз домов, которые назывались «Из истории русской философской мысли, такого коричневого и серого цвета у всех практически дома они стоят, первые публикации философских текстов. И вторая серия, которая до сих пор еще теплится с помощью под эгидой Института философии, издавалась, называется «Философия России. Первая половина XX века и вторая половина XX века». Собственно говоря, там уже около 100 томов насчитывается блестящих совершенно и текстов, и комментариев, и работ об этих философах. То есть, собственно говоря, эта работа идет, она существует, и вот это предложение, это, ну, я не знаю, смешно. Или то, что он предложил хрестоматии, что само по себе никакой ценности не имеет, какие-то купюры, по поводу 17 традиционных ценностей. Но кого это может увлечь?
Да, Юлия, спасибо. Вы сейчас как раз видели на кадрах, может быть, вы тоже этого их ученика, воспитанника факультета философии, который сейчас в бой напутствует бойцов. Вот он им рассказал, как он это делает, и они говорят, что вот оно лицо сегодняшней философии, говорят эти люди, но он ничего философского не произнес, он просто сказал, что перед тем, как они идут в бой, я вот с ними о чем-то разговариваю. Даже, кстати, интересно послушать было бы его напутствие. И вот сейчас наступает момент, для которого я просила вас взять в руки ручки и карандаши. Мы дадим вам послушать 2,5 минуты монолога Ольги Зиновьевой, в котором прозвучит такое количество ругани, которого, ну, оно действительно не под обвинений в адрес сотрудников Института философии, которое, по-моему, ни один словарь еще не включал. Поэтому все, кто больше слов насчитает, пишите, вот такое соревнование устроим, пишите, сколько вы ругательств насчитали прямо нам в чат. Вот прямо цифру называется. Давайте мы запустили это на чуть ускоренном режиме, но вот послушайте и постарайтесь вычленить все, что она сказала о сотрудниках Института философии.
На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник. Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. А в период СВО Институт философии окончательно превратился в западный штаб идеологического вторжения в Россию. Главарей франковской мафии, претендующие на четвертую, как они самовлюбленно любят говорить, концептуальную власть в нашей стране, суверенную, а значит, никому не подчиняющуюся, за это время успели издать русофобские книги за рубежом и в России, открыть институты научной русофобии, дикое сочетание, на Западе, сводить счеты с патриотами на страницах ватовских журналов, поливать грязью родину, встать на сторону врага, заниматься дискредитацией вооруженных сил России. Но самые одиозные сотрудники государственного института даже призывали к физической расправе над президентом Российской Федерации. Они продолжают печататься в академических изданиях, получать государственную зарплату. Я уж не говорю о том, что растоптан кодекс этики служебной и профессиональной деятельности работников Института философии, который висит на их сайте. И он превратился в циничную пустую декларацию для оборотней в академических мантиях. Дорогой Владимир Владимирович, повлияйте, пожалуйста, на принятие срочных мер по прекращению сатанинской вакханалии вражеских агентов, которые захватили идеологическую сферу в нашей стране и мешают российскому народу осознать всю опасность, исходящую от коллективного Запада. Взращенные на западных подачках, раскормленные соросовцы, рейдерски захватившие идеологическое пространство российской философии, теперь по западным лекалам определяют духовные ориентиры России. Главарям и франковской мафии, повторяю, не место в философском цеху России. Это проходимцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны. Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи. Русофобы Института философии Российской академии наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации. И сегодня эти выкормыши так называемого нового мышления, все эти сектанты-методологи продолжают вести борьбу с Александром Зиновьевым. Господа временно засидевшиеся дирекции Института философии РАН, будьте вы все за это прокляты, я могу это повторить 3 раза. Мы дальше не будем сидеть сложа руки и безучастно наблюдать, как подонки и предатели убивают русскую мысль, убивают русский мир, нахраписто занимаются фальсификацией русской философии, глумятся над настоящими русскими мыслителями, насаждают нашему многонациональному народу России чуждые идеологии, противоестественные, в кавычках, ценности, направленные на расчеловечивание и делающие нашу страну колонией Запада. Сегодня это не спор, а вторжение. И это не западники, а западоиды, затаившиеся враги. И это не философы, а пропагандистское подполье.
Вот, Юлия, я, по-моему, если я ничего не путаю, вы проходите по категории оборотни в академической мантии. По-моему, там был список, там мы просто эти фамилии исключили, но ваша фамилия звучала, мне кажется, по этой категории. Мы принимаем ваше количество, конкурс объявлен, кто больше насчитал, мы прочитаем, наш шеф-редактор Артур Давлетшин за этим следит. Но давайте вот я начну вот с такого вопроса. Вы, наверное, хорошо творчество и биографию Александра Зиновьева знаете?
Ну, не очень хорошо, но имею представление.
Ну, имеете представление. Знаете ли вы о некоем эпизоде из его биографии последних лет, первых лет в академических, когда он впрямую обвиняет коллег в таких грехах, за которые их могут немедленно посадить? Потому что все, что вы сейчас услышали, это посадки. Это не просто сам дурак. Это уголовные статьи, это предательство, там чуть ли не измена родине. Все, что сейчас происходит во время вот этих событий, которые в России называют спецоперацией, это 8 лет, 10 лет и так далее. Сам Зиновьев этим грешил когда-нибудь?
Ну, знаете, мне сложно сказать, я как-то во времени и пространстве разошлась, с ним никогда не встречалась, но я знаю, что серия его рисунков и его книги «Желтый дом» и другие «Желтый дом» — это изображение Института философии, которым он был в 60-е годы, очень многих моих коллег коробили, обижали. Это действительно были такие злые шаржи. Но я не думаю, что в те годы, до возвращения в Россию, все-таки Зиновьев был тем человеком, который жаждал крови и пытался кого-то посадить или что-то такое сделать. А что касается его творчества после возвращения в Россию, если я не ошибаюсь, это было в 99-м году, то прежние его друзья как-то уже сторонились общения. Ну и вот, как-то я уже сказала недавно кому-то о том, что есть чудесный роман Владимира Карловича Кантора, называется он «Гид». Ну, когда-то Владимир Карлович говорил, что надо было бы назвать «Гад», но это такой вот, такая игра слов. Собственно говоря, о семье Зиновьевых, и там прочитывается с 20-й страницы совершенно точно. Вот мне кажется, что всем, кто хочет узнать что-то о жизни, стоит читать этот роман.
Ну, Карл Кантер-то дружил с Зиновьевым, папа писателя, так что там действительно
это
было...
Это Карл Моисеевич, наверное, я говорю про Владимира.
Да, я знаю, это его сын, написал сын. А дружил-то папа. Но сейчас даже, я спрашивала даже не о его творчестве, а о его публичных заявлениях. Вот он говорит, наказать вот этих, я их терпеть не могу, они западники, наказать так, чтобы их, вот наказать так, чтобы их посадили. Он уже жил при Путине, 6 лет прошло при Путине. Да. Уже серьезные были времена. То есть вы ничего подобного вспомнить не можете?
Да вы знаете, никто не обращал на это внимания. Я не знаю, мне никогда это не было интересно, признаться, но я не слышала, чтобы это всерьез кто-то обсуждал, или кто-то чего-то опасался, или кто-то был чем-то оскорблен. Не знаю.
Это я к тому, что откуда? Меня удивил этот поток обвинений вот из уст его супруги, потому что, мне кажется, он не свойственен был ему самому. Вот в чем дело.
Ну, он же, это же разные люди все-таки. Ну, да. И он действительно был человеком, знающим, образованным, думающим, творческим. А это же не значит, что это передается его жене. Это совсем другой тип личности. И тем более, наверное, когда был жив ее муж, то жизнь была интересной, приходили интересные люди. А теперь вот она осталась одна, и отсутствие общения, наверное, с приличными людьми, с интересными людьми, отсутствие внимания к себе, интереса. Конечно, это очень сложно. Спускаться вниз с горы всегда сложнее, чем подниматься. Я могу это как-то себе объяснить, но почему такая озверелая обида?
Я к этому хочу перейти. Я как раз не думаю, что у нее маленький круг общения. Там есть Зиновьевский клуб, там есть люди, с которыми ей интересно. Но вот эта обида, вот давайте мы об этом поговорим, что это обида, которая прорвалась в том количестве обвинений абсолютно уголовного уже характера по нынешним временам. Эта обида должна быть очень мощной. Например, вторым пунктом, про первым мы, первый гораздо важнее, его фамилия Черняев, первый пункт. Вторым пунктом там идет борьба, не прощу борьбу с Зиновьевым, но Замечаете ли вы хоть какие-то признаки сегодня такой уж борьбы с Зиновьевым, с Александром Александровичем?
Никто не борется, никто не борется. Но есть действительно люди в институте, поколение уходящее сегодня, среди этих людей есть люди действительно обиженные. Но они никогда об этом не говорят, это просто частная жизнь. А в общем, столетие Зиновьева в Институте философии, насколько я помню, справлялось достаточно пышно. И вышла книга Ислама Керимовича Гусейнова, посвященная Зиновьеву, «Мой Зиновьев», если я не ошибаюсь, сборник его рассказов и воспоминаний. Была конференция большая, Александр Павлов ее организовывал, если я не ошибаюсь, тоже проводил. Журнал «Логос» был посвящен Зиновьеву. Собственно говоря, ну, какая-то дань памяти была вполне отдана.
В таком случае мы эту обиду будем объяснять все-таки первым, вот первым персонажем, которым, о котором она говорит, главным. Это его фамилия Черняев, этого персонажа. И мы, я предлагаю вам перед тем, как вы прокомментируете, что это за человек и почему за него столько слов произнесено, посмотреть, что он говорил, Черняев, на этом, какие он предложения делал на этом собрании философов.
В рамках этого проекта детей ссорят с родителями, пытаясь масштабировать трудности межпоколенческой коммуникации, девушек и парней отталкивают друг от друга при помощи идеологии феминизма, идеологии женоненавистничества, пропаганды однополых отношений и прочих половых извращений. И важно, что драйвером всего этого процесса, я не побоюсь сказать, что главным драйвером является именно философия. Легализуется общественная дискуссия о субъективности пола, которая затем трансформируется в исключение этого вида отклонений из реестра психиатрических заболеваний, что мы до этого уже наблюдали на Западе. Идет обоснование социальных и культурных прав сексуальных меньшинств. Пропагандируются популярные западные, уже укоренившиеся на Западе практики, такие как цифровая любовь, кибер- и дигитосексуальность. Что это такое? Ну, например, это практика использования сексуальных роботов, с которыми люди вступают в реальные браки и испытывают при этом подлинное человеческое счастье, или сожительство с голограммными сексуальными партнерами.
Вот сначала, все-таки, Андрей, давайте я вас спрошу, потом я уже Юлю подробно расспрошу об этом человеке. Вот что вы о нем знаете, что вы скажете? Вот адекватен ли тот пафос, с которым Ольга Зиновьева выступила и потребовала всех наказать, всех обвинить, за этого, всех посадить на детектор лжи, за этого человека, за то, что вы не понимаете, какого вы лишились, какого кадра вы лишились, кругом предателей, потому что они не захотели с ним работать в качестве директора. Вы что-то понимаете в этой истории?
Ну, вы видите, как он выступает. Это ученический доклад, нагромождение слов, обвинения в стиле Патрушева-Нарышкина со всякими вот, с концентрацией на сексуальном. Вообще, это очень болезненная штука, и здесь нужно психоаналитикам работать и с нашей властью, и, очевидно, так сказать, с некоторыми представителями философского сообщества. Они сконцентрированы на сексе бесконечно. Они сконцентрированы на туалетах. Да? Гендерные нейтральные туалеты – это из, так сказать, выступления Беглова недавнего, из выступления Путина. Что им дались эти гендерные нейтральные туалеты? Ну, попутешествуйте, я не знаю, в поезде нормальном или зайдите в какой-нибудь ресторан. Ну, там, да, там, ну, в общем, туалеты для мужчин и для женщин один и тот же. Вот это безумие, оно распространяется на все. Это видно, что господин Черняев лезет в политику. Он хочет быть политиком, и поэтому он обращается к вот этой теме и считает, что другие философы пропагандируют эту тему. Они ее не пропагандируют, они ее изучают, что есть такие феномены. Это не означает, что они доминируют на этом самом Западе. Вовсе нет. Кто-нибудь видел на Западе, чтобы вот что-то доминировало там? Доминирует совершенно другое, абсолютно. Это, знаете, как концентрация на нашей власти, которые всегда с вчерашней войной объявляют чему-то на абортах, например. У нас нет проблем абортов. У нас абортов не больше, чем в Италии, Франции, не знаю, Дании и так далее. Так они собираются увеличивать рождаемость. Я не случайно расширяю, как бы, так сказать, наш тематический дискурс. А что касается самого Черняева, ну, это, на мой взгляд, это несуществующая величина философии. Считается, что он, коллеги его лучше знают, что он специалист в русской философии. Но вот они рассуждали действительно о том, что нужно то издать, все издать. Ну, ребята, все, во-первых, издано обо всех, любые работы. Если вы будете читать Бердяева, значит, и считать, что он тем, что им можно оправдать сегодняшнюю катастрофу, сегодняшнюю власть, этого не будет. Потому что в основном это антивластная философия. В основном это философия, которая антитоталитарна. То они защищают, как бы, совершенно другой, так сказать, другой философский нарратив. Черняев действительно пытался прийти, насколько я помню, в 21-м году к власти в Институте философии. Его философское сообщество, которое существует в России, не приняло. Потому что она сочла это абсолютным издевательством над традициями российской, ну, даже, может быть, советской философии, потому что многие советские философы, в том числе выдающиеся, до сих пор работают.
Андрей,
оскорбленные вот этими самыми людьми, между прочим.
Пока вы говорили, я подумала, что вы очень опасные вещи произносите. В поездах могут реально закрыть туалеты. Скажут, что, блин, он же двухполый, как это сказать, равноправный, и все, нет туалета в поездах.
Ну, оторвались немножко от жизни некоторые товарищи. Кстати, Черняев тряс, значит, каким-то уже одним из номеров журнала «Логос», с какой-то там картинкой, тоже сексуальной. Я, так сказать, не в обиду Логосу хочу сказать, что он, как бы, журнал очень для узкой аудитории. И он не идет в массы. Вот там еще одна была экстраполяция, что журнал учрежден институтом Гайдара, а Гайдар развалил страну и начал шоковую терапию. Вот как раз картинку показывает. Это такой абсурд. Это такое желание примазаться к политике, стать политиками, диктовать, как себя вести философом, ну, что просто, может быть, даже это слишком для нынешней власти.
Вот, спасибо, Андрей. Да, очень интересные вы сказали слова. Слишком даже для нынешней власти. Юлия, вот я теперь хочу узнать ваше мнение об этом Черняеве, вокруг которого такой сыр-бор, потому что весь этот всплеск этих негодяев, предателей и подонков, это вокруг Черняева. Вы выгнали такого замечательного человека, значит, вы враги войны, Путина, спецоперации, вы враги, вас нужно... Что он из себя представляет? Вам не кажется, что это чересчур, действительно, даже для... Вот этот Черняев чересчур даже для нынешней власти? Его выгнали-то уже сейчас, в эти годы, военные.
Ну, вы знаете, типичный случай, вот из 12 стульев попал под лошадь. То есть человек, который был выбран, видимо, уж не знаю, за то, что, ну... с ним довольно легко управлять, собственно, каких-то убеждений особо у человека не было, вот его, так сказать, подобрали, решили поставить на значимый пост, он на нем не удержался, ну, вот нехорошо получилось, обидно. Ну, и действительно, ведь все встали против того назначения, которое случилось в декабре 2021 года. Это редкий случай, когда... Больше, чем 250 человек единогласно. Нет, был один человек, который воздержался, тот, который изучает специалист по сталинскому времени, он, видимо, почувствовал, к чему идет дело, он воздержался. Остальные все проголосовали против. Второй раз весь институт голосовал за обращение к Путину с просьбой оградить Черняева и вернуть на место директора избранного тайным голосованием академика Смирнова. Тогда два человека не проголосовали за это решение. Тот же ученый-архивист, который испугался, и другой такой вот человек ярких либеральных взглядов, который просто считал, что обращение к власти недостойное занятие. Ну вот, практически 260 человек голосует. Это же редкий случай. Никто же тут не влиял, не просил. Действительно, человек, ну, совершенно не годящийся на какую-либо роль. Никакой книги важной не написал. В основном все статьи у него в соавторстве. Ну и выгнан-то он был из института, потому что, будучи какое-то время просидев в кресле заместителя директора, он практически ни один порученный ему проект не довел до конца. В Институте философии пытались создать музей истории столетию Института философии. вручили Черняеву, музей не был создан бы, если бы не подключился Сергей Николаевич Корсаков и Константин Бурмистров, вот, да, человек, который вытащили, собственно говоря, это дело. Попросили его издать книгу, тоже не его идея, но хотя бы просто руководить коллективом, который работал к столетию института, институт научной философии, тоже все дело завалилось, если бы не подключили Татьяну Щедрину. Ничем не случилось. Но собрание сочинения Соловьёва ему поручали как заведующему сектору истории русской философии. Так ни одного тома и не вышло. Ну, в общем, человек такой... Я даже, в общем, рада в какой-то мере, что его пригрели в Зиновьевском клубе. Это знак того, что скоро работа остановится.
Нет, ну можно же было спокойно, тихо пригреть. Чего кричать-то так вот на всех остальных ради него? Непонятно.
Ну, пригрели. Назван новым Зиновьевым, что уж как-то совсем, по-моему, дискредитирует имя старого Зиновьева. Обидно даже за него. Но, ну, кричат-то они, я думаю, просто... Кричат просто от того, что не получается. Так близко цель и невозможно. Но главное, что если они захватят эту цель, ведь совсем все будет плохо. Они же ничего сделать не могут. Это те люди, которые всегда будут кричать и ходить вокруг и около... У них нет сил на позитивную программу, она, собственно говоря, отсутствует. И даже если они что-то и заявляют, кто будет работать реально? Таких людей нет, это же надо что-то знать и уметь работать.
Да, спасибо, Юля. У меня к Черняеву только одна претензия. Конечно, когда вы выступаете с такими заявлениями, вам нужно приносить с собой презентацию, потому что сексуальные роботы и сожительство с голограммой – это все-таки интересно не просто представлять себя, а еще и видеть. Вот на следующей пресс-конференции, я надеюсь, что все-таки мы получим образцы этих ужасных примеров. И, уважаемые гости, я хотела бы, чтобы вы услышали, что сегодня думают москвичи по поводу, нужно ли критическое, опасно ли критическое мышление или норм пусть остается.
Вообще считаю, что запрещать критически мыслить это как бы неправильно, потому что надо всегда оспаривать любую информацию, какая она не была бы, чтобы, скажем так, сравнивать разные источники и, скажем так, переосмыслять, сравнивать и искать нужную информацию, которая очень нужна, чтобы понять, так ли это или нет.
Такие курсы не стоит запрещать. Возможно, если не все с этим согласны, стоит этот курс отдельно выделить как элитарный, назовем его, что если кто-то хочет из студентов его изучать, то они записываются, формируются программы, и на этот курс набираются только те люди, которые считают, что это действительно важно. А остальные просто идут по программе минимума ознакомления, что есть такая дисциплина, что она изучает то-то, то-то.
Я бы молодежи ничего не запрещал бы. Я бы им давал бы все, а пусть они фильтруют сами потом. С годами она отфильтруется. Ну, мы же тоже вот коммунизм-то отфильтровали. Я вот человек советский, но я считаю, что надо преподавать все, а пусть сами преподы, ученики отбирают.
В принципе, власть нужно критиковать, чтобы она более лучше работала. Но я не знаю, я лично не считаю это правильным, чтобы запрещать там что-то.
Без критики вообще никуда, я так думаю. Пока критики есть, жизнь дальше продолжается с интересом.
Мне кажется, есть образование только на пользу, если оно не вредит идеологии государства.
Смотря какую критику они дают. Если это дают критику, которая полностью дискредитирует наше правительство, вот это надо запрещать и вставлять им новые мозги. А то, что критиковать, у нас есть что критиковать. Правильно критиковать и добиваться положительных результатов. Ради бога, без этого нельзя жить, без критики.
Логично то, что человек должен, не то, что должен, было бы неплохо, если человек обладал бы критическим мышлением для анализа различных ситуаций в его жизни и жизни его страны.
Критика важна, и как бы мы все читаем новости, и нужно необходимо иметь собственное мышление и собственное понимание, чтобы ориентироваться в современном мире, безусловно.
Философия, она, понимаете, она не может быть правильной или неправильной. Философию, вот, допустим, у каждого человека своя философия, по сути дела, даже у самого простого. То есть его мышление на образ, как говорится, жизни. Вот она вся философия, что вы хотите. Нет, критика нужна. Просто-напросто вопрос, от чего отталкиваться и что критиковать.
Эта проблема для меня очень далекая, поэтому я считаю, что не надо.
Ну вот, кстати говоря, критически мыслящий молодой человек, шеф-редактор нашей программы Артур Давлетшин, предлагает всем, кто нас смотрит сейчас в Ютубе, в чате опрос: вы за дезападнизацию или за депутинизацию? То есть вот два варианта, собственно, два вопроса, как сказать, один вариант ответа, да или нет, за одно или за другое. Пожалуйста, голосуйте. И, Артур, у меня к вам просьба, посчитайте количество слов, которые произнесла Ольга Зиновьева, кто победил в этом соревновании, кто больше всех насчитал этих слов. Андрей Колесников, вот, пожалуйста, люди говорят на улице, что нужно, что все это нужно. Как вы считаете, реально ли, вот при том, что вы сейчас при том катке, который едет потихонечку, но едет на образовательную систему, реально ли все-таки задавить в людях способность критически мыслить? Можно ли это сделать в процессе образовательного процесса?
Если люди хотят сохранить свои позиции, они, безусловно, будут адаптироваться к тому, что происходит. Сейчас идет, безусловно, чистка в системе образования, в системе гуманитарного образования, прежде всего и в том числе. Мы прекрасно все знаем, что происходит в Высшей школе экономики. Кого вычищают, кто уезжает из ученых, кто, собственно, подумывает о том, чтобы не возвращаться и уволиться. Это катастрофа, теряется человеческий капитал. Так что остальные будут приспосабливаться, остальные будут вести себя в соответствии с теми требованиями, которые есть, но и они будут иногда страдать, потому что будут говорить что-то неосторожное. Кое-где записываются лекции, где-то они контролируются. Ну, начинается процесс, пока не катастрофический уж совсем, да, разрушение гуманитарного образования, но все к этому идет. Останутся приспособленцы, если называть вещи своими именами и делать как бы долгую историю короткой. Знаете, когда даже в 50-е годы шельмовали на открытом собрании молодых философов Ильенкова и Коровякова, значит, кто-то обвиняющий сказал: куда они нас тянут? Они нас тянут в область мышления. Из зала кто-то выкрикнул: вас туда не затянешь. Вот сейчас, даже сейчас, такие голоса вряд ли возможны на какого-либо такого рода собрании. Сейчас все помалкивают. Молчание как соучастие в режиме, это нам еще отольется как бы коллективной ответственностью, это нам отольется моральными какими-то проблемами, но тем, кто, собственно, способен это ощущать как, собственно, моральное преступление против собственной нации. Вот это избавление от как качественного мышления, критического мышления, качественного человеческого капитала в образовании, в мышлении, в гуманитарных науках.
Спасибо вам, Андрей. Юлия, вам слово. Я хочу вас спросить. Я от имени людей, которые, конечно, не следят за современной философской мыслью. Конечно, мы не читаем того, что читаете вы. Кто-то читает, я от тех, кто не читает. Я хотела вас спросить, существует ли сегодня в философии самоограничение? Если да, то в чем? Все-таки философия не публицистика. Но, тем не менее, есть ли уже для ученых ваших коллег, вашего института, в котором вы столько лет работали, какие-то темы, которые он уже не может себе позволить разрабатывать?
Знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что с февраля 2022 года я нахожусь за границей. Так получилось, но до мая 2023 я числилась сотрудником института и принимала участие онлайн во всех обсуждениях. Всегда за те больше 30 лет, которые проработала в институте, никаких ограничений не было. И я это очень ценила. И действительно, институт был совершенно потрясающим клубом, объединяющим людей разных взглядов, разных тематик. И больше всего ценились споры. В споре рождается истина, будь она проклята, да, как мы знаем из фильма «Сталкер». Ну, в общем, это всегда было совершенно такое уникальное место, где обсуждалось, думалось хорошо, где были люди, с которыми интересно говорить. Ну, было потрясающее место. Я не знаю, мне сложно судить, что сейчас происходит там, но я понимаю, что под тем безумным давлением, под которым находится сейчас институт, с одной стороны проверки, с другой стороны страхи, вот эти все окрики, желание там, всех распять, опустить кровь, это, конечно, не способствует никакому творчеству. все это очень-очень печально. Но это тоже не первый раз в истории философии. Совсем недавно, 100 лет назад, была ситуация во время Второй мировой войны, когда институт практически разогнали из-за того, что в 1943 году вышел третий том истории философии, так называемой «Серой лошади», посвященный немецкой классической философии. И один из сотрудников по фамилии Белецкий написал письмо Сталину о том, что смотрите, чем занимается институт немецким идеализмом, ведь это же основа фашистского мракобесия, нацизма, ну, в общем, безумие какое-то написал, и Сталин действительно поменял руководство института, и практически десятилетия к истории философии западный доступ был закрыт для исследователей. Это были очень сложные времена. Но потом все вернулось на круги своя. То есть сейчас я вижу повторение такое уже не единожды пережитого.
Вот смотрите, эти люди, которые сидели в ТАСе, я заметила, что они так ситуацию оборачивают. Они говорят так, что против Черняева ополчилась либеральная инквизиция. То есть вот вы говорите, это институт единомышленников. Ну да, либеральная инквизиция. Значит, очень многие считали, что он, ну, он все, что мы видели на экране.
Ну, вы знаете, ведь это, извините, я перебью, это не либеральные люди против него. Против него были все, от людей, занимающихся техническими вещами, убирающими помещения. Он, это... Институт единомышленники с той точки зрения, что свобода высказывания и ценность мысли, ценность аргументации, ценность новой идеи. Но идеи-то разные, и люди придерживались разных взглядов. У нас были коммунисты, и люди консервативного направления, и либерального направления. Все были вместе, все существовали, все спорили, ругались, обижались друг на друга, расходились, исходились заново, но это была нормальная человеческая жизнь. Для этого существует философия, для этого существует институт. Но Черняева принимали просто как человека неинтересного, надоевшего, мешающего жить. Вот что вызывало, не умеющего общаться.
Но кроме того, разница в том, что на него вы не жаловались вы в Следственный комитет или президенту, не требовали его арестовать и не обвиняли его в уголовных преступлениях.
У нас были другие занятия, намного интереснее. Просто старались его не замечать, но потому что он уж очень досаждал своими какими-то безумными затеями, вот этими постоянным доносительством на институт, выискиванием какой-то информации, которая может кому-то повредить. Просто люди уже этого не выдержали. И к тому же при его опломбе и карьерных устремлениях он совершенно не работал. Он ничего позитивного не вносил. Вот что послужило причиной избавления от него, а вовсе не его взгляды. У нас в институте есть люди близких взглядов. Ну, по крайней мере, эти люди аргументируют, издают тексты, с ними можно говорить. Здесь же говорить не о чем.
Спасибо, Юлия. Да, вот сколько мы узнали интересного об этом институте, о котором, может быть, не все знали до этого. Андрей, вы как расцениваете эту параллель? Они ведь все время говорят, вот Александра Александровича Зиновьева травили в Советском Союзе, из института гнали, и этого теперь гонят. Вот то же самое, то есть что тогда советская власть преследовала инакомыслящих, что сейчас преследует инакомыслящего человека, который, ну, вообще-то против сексуальных роботов. То есть он не инакомыслящий с точки зрения власти, но с точки зрения института инакомыслящий. Получается, что инакомыслящие побеждают даже сейчас, вот в это сложное время, как его называют.
Ну, чтобы быть инакомыслящим, нужно мыслить. В самом слове заложен некий глагол. Какое здесь мышление, собственно, оно отсутствует. Но это, как знаете, большая власть сравнивает Великую Отечественную войну со своей спецоперацией. Это совершенно, как бы, так сказать, абсолютно логический такой трюк, морально малооправданный, но да, можно не совсем, если подгонять какую-то идею. Ну, причем здесь Зиновьев. Зиновьев все-таки был выдающийся логик. Зиновьев был талантливый человек. Зиновьев был автором стихотворения «Тост» по поводу тоста Сталина за русский народ, антисталинского стихотворения. А потом Зиновьев стал консервативным мыслителем. Философию я бы сравнил его с Солженицыным в литературе и публицистике. Солженицын тоже поначалу не был таким, как бы, русопятым русским патриотом, а оголтелым националистом и тоже поначалу как бы был с некоторым как критическим отношением к Советскому Союзу, а потом в сущности защищал ту модель, которая, собственно, его же исторгла из страны. Всякое бывает с людьми. Но просто есть выдающийся человек, да, кстати говоря, действительно, чье столетие отмечалось, профессионально отмечалось в Институте философии, а не пропагандистски, идеологически. А можно быть пустым местом, наверное, да, может, нехорошо только человек говорит, но то, что он несет, это просто какая-то, ну, не знаю, борьба за власть. То, что он произносит, это беспомощная абсолютно аргументация. Это безосновательные какие-то политизированные обвинения людей, которые ни в чем не виноваты. Вытаскивание в качестве мейнстрима каких-то абсолютно маргинальных явлений, которые, ну, о которых вообще никто не слышал в массе своей на том же самом распроклятом Западе. Ну, вот сколько же можно? Вот мы ходим по кругу историческому, все время возникают эти доносчики, эти борцы за власть в институтах. Это какой-то провал в языке в 40-е, 50-е годы, в поведении и в языке. Мы сейчас где-то в 49-м году.
Спасибо, Андрей. Еще о подсчетах. За 2,5 минуты Ольга Зиновьева с точки зрения наших слушателей произнесла 12 оскорблений, одно проклятие. Это один ответ, второй ответ 35 оскорблений, третий 31 оскорбление. Вроде бы пишет мой редактор, что правильный ответ 16. Те, кто посмотрит потом наши записи, пересчитают, какое количество проклятий было вот обрушено на головы этих несчастных сотрудников института. Но там не просто проклятие. Я хочу сказать, что тот, почему мы так разбираемся с этим серьезно, потому что это же не просто проклятие. Это обвинения, которые влекут за собой иноагентство, что очень неприятно. И, к сожалению, уголовные статьи по фейкам на армию, дискредитация армии, это все, что касается спецоперации. Вот она говорит, что все они ее противники. И если начнутся эти процессы, то, конечно, людям не поздоровится. И, Юлия, я хочу вас спросить о ваших прогнозах. Вот они все время говорят о том, что надо вот действительно вот эта десаподнизация заняться философской мыслью. А что это может значить для философской науки, то, что придут люди, чистильщики, которые будут вынимать из нее нечто западное? Как это может выглядеть?
Но философия не может быть суверенной. Философия... наука мировая, как любая, собственно говоря, другая. Но что это может быть? Я думаю, это будет какая-то идеологическая чистка. Я не могу себе представить, чтобы было уничтожено изучение западной мысли, хоть знаю, как это было, это, опять же, все сведется к критике. Под видом критики можно будет говорить, называть какие-то имена или идеи. Все это мы уже проходили. Ну, что это может быть такое? Я... боюсь, что это будет худшее проявление того, что мы имели в годы сталинские. Ну, не знаю, о чем они будут говорить, что они будут прославлять. Конечно, мысль замрет. Сложно себе представить, даже не хочется представлять. Не хочется. Боюсь, что много людей будет уволено, боюсь, что могут быть перестроены структуры института. Сейчас большое количество секторов занимается проблемами, разрабатываемыми в западной мысли. Есть сектора, которые специализируются по восточной мысли. Не знаю, что они будут делать, но это настолько все связано. Отделить одно от другого нельзя, ведь и русская мысль, это часть европейской мысли, она переплетена, и взаимовлияние очевидно. Что-либо вычленить, это значит разбить. Не знаю, что если, не дай бог, эти силы захватят институт, значит, это будет пауза, это будет черное пятно в истории русской философии. Очередное черное пятно, и придется возрождаться из пепла, когда это все закончится безобразием.
В очередной раз. Спасибо, Юлия. И результаты нашего сегодняшнего опроса: за депутинизацию 89%, да, за дезападнизацию 11%. Пока что вот люди, которых вы видели в ТАССе, они в меньшинстве. До свидания.